Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
100 лет 100 зим.
Да, вот всегда рад. Как бы каждый раз, когда прихожу сюда, у меня повышается настроение. Более того, Дмитрий Ильич, тут произошла замечательная совершенно история. У меня кто-то брал интервью, не помню кто. Какой-то очень какой-то человек уважаемый, но это было где-то несколько месяцев назад, который начал ко мне приставать с вопросом: Михаил Леонидович, а вот какое ваше кредо? Ну, грубо говоря, вы кто?
Наша кредо.
Скажите.
Всегда.
Да. И я, соответственно, говорю: ну, как вам сказать? Я говорю: на кого вы похожи? Я говорю: с точки зрения жизненных ценностей? Он говорит: да. Я говорю: вот есть человек, с которым, ну, я так в интернете прочитал, да, там, списочек жизненных, один к одному, один к одному.
Спасибо.
Кстати, тонкости английского языка. Есть в английском языке такое модное в последнее время слово redneck.
Так-так.
Как redneck переводится, знаете, на русский язык?
Видимо, красная шея, нет?
Нет, redneck, нет, красная шея – это буквальный перевод. Это да. Как-то это неправильно, это неграмотно.
Деревенщина.
Нет. Ватник. Реднек – это ватник.
Прикольно.
Да, вот. Именно поэтому Дональд Фредерич так нравится большому количеству наших людей.
Он смешной, смешной, кстати. Да. Все время острит. Я некоторые речи отсматриваю, что говорит просто, понятно.
Понятно.
Шутит понятно.
Моя жена, которая человек со сложным характером, поскольку она всю жизнь работала аудитором банковским, пока я ее не выгнал с работы по причине того, что она стала уставать, она пристрастилась.
К речам.
Нет, она Твиттер Трампа читает.
Твиттер вообще
прекрасен. Я, говорит, получаю истинную... Я, говорит, в кои-то веки увидел человека, который понимает, что он делает. Ну, из политиков. Я говорю, что Владимир Владимирович тоже понимает. Говорит, но Владимир Владимирович это тщательно скрывает, потому что вокруг него много...
Боюсь, врагов, Владимир Владимирович, да, понимает побольше.
Ну, судя по результатам, да, да. Ну вот, но тут дело в том, что у Трампа немножко другой механизм работы. Трампу нужен электорат вот такой вот, который бы его непосредственно читал, потому что он просто не может иначе довести до людей. И в этом смысле, кстати, очень интересно посмотреть на его бывших сотрудников, Болтона, это самое Яванович, которая послится в Киеве и так далее, которые его в последнее время начинают сдавать.
Какое хорошее слово. Послиться.
Ну, послиться, да. Вот. И они, соответственно, и меня очень многие люди, зная, что я работал в госаппарате, как же так, как может представитель госаппарата сдавать там свою верховную...
Выглядит,
не должен...
Выглядит дико.
Выглядит вообще омерзительно. Да. Да. Не может полковник сдавать верховного главнокомандующего. Это как предательство, даже если он уже в отставке. А я на это объясняю, что это как раз вот эта вот очень большая специфика современного общества. Это вот то, что называется когнитивный диссонанс. Это психиатрия начинается у людей. Вот почему. Дело в том, что вот эта вот либеральная модель, которую мы привыкли там ругать, еще чего-то, она с 81 года начала внедряться. Но в реальности даже с 74-го, с момента отставки Никсона на Западе. То есть, иными словами, даже Болтон, ну, послиться моложе, значит, он, в общем, уже жизни до этого не помнит. Помнят совсем пенсионеры, которым, грубо говоря, за 70. Кстати, именно по этой причине все люди, которые сейчас реально успешные лидеры политических партий, ну, в республиканской партии Трампа, а в демократической им там 74-78. И это не потому, что у них там любят старперов, как раз в Америке все наоборот. Просто потому, что ровно из-за того, что они помнят, что было до того, у них степеней свободы настолько больше, что электорат это чувствует и к ним тянется. Потому что те, кто моложе, они, ну, просто вот гонят вот эту вот либеральную картинку совершенно омерзительную.
Как рельса.
Да, вообще. Да, абсолютно. Ну вот. Так вот, вся проблема состоит в том, что их всех учили исключительно в рамках этой картины мира. Вот всех, кто моложе. И для них, у них была логика, что хорошо для, для банкиров, то хорошо для Соединенных Штатов Америки. Это типовая американская логика. Там до того было, что хорошо для General Motors, то хорошо для Америки, ну да, и так далее. Так вот, а в некоторый момент неожиданно обнаружилось, что интересы США и интересы банкиров разошлись. И у человека начинает когнитивный диссонанс. То есть он, с одной стороны, ему он, как бы некоторые ценности ему все время внедряли, и он в них живет. И ему все время говорили, эти ценности – это и есть ценности Соединенных Штатов Америки. И вдруг неожиданно выясняется, что Соединенные Штаты Америки, у них другие ценности. И если послушать, что говорит Болтон, то очень четко видно, что он все время пытается говорить, нет, ну Трамп, конечно, верховный главнокомандующий, но он уже вместе принял решение, которое противоречит вот этим ценностям. То есть он объясняет, ну, послиться и по молодости, видимо, она ее поглупее, по этой причине она просто говорит, а я вот не понимаю, что, я не понимаю смысла вашего вопроса. И это не фигура речи, не попытка убежать от опасного вопроса, а это реально, вот это вот раздвоение, то есть она не понимает, с одной стороны, ей надо ругать Трампа, который делает не то, с другой стороны, он верховный главнокомандующий. И вот это вот, поскольку это совместить невозможно, то она по этой причине говорит, я не понимаю. Вот. И это реально трагедия современного мира в целом. Потому что старая модель, вот мы там год назад, два года назад говорили о том, что старые модели не работают. И сегодня это видно. Они не работают. Все не работают. А люди могут мыслить только в рамках старых моделей. Ну, очень условно. Люди всю жизнь играли в шахматы.
Вот они. Теперь в Чапаева.
В Чапаева. Или в ГО. Неважно. И они, их рефлексы, они не работают. То есть, они бы и рады. Они видят, но они ничего другого не умеют. Они говорят, где лошадь? Вот лошадь, которая ходит буквы «Г». Нету лошади. Нет. Ну как можно играть без лошади? Ну,
невозможно.
Невозможно совершенно.
И тут нельзя спорить.
Тут нельзя спорить. Еще один пример, но это только для тех, кто играет в шахматы. Значит, я некоторое время.
А я, извините, перебью, я бы больше сказал. Да. Те, которые кричат, что они знают, как надо, они тоже не знают. Они я тоже. Вот вижу, что они тоже не знают.
Они тоже не знают.
Никто ничего не понимает.
Они тоже не знают. Я приведу пример. Значит, я играл когда-то в шахматы. И иногда до сих пор смотрю какие-то интересные партии, особенно теперь, когда они на компьютере разыгрываются, доска не нужна. А тут, значит, была программа, которая обыгрывала всех, специальная шахматная. А тут какой-то искусственный интеллект сделал программу, которая за 4 часа, играя сама с собой, научилась играть в шахматы. И она обыграла эту самую. Программа, причем, ну, вчистую, да, там, грубо говоря, из 50 партий выиграла 14, а не проиграла ни одной. Так вот, комментатор, он, комментируя эти партии, совершенно регулярно употреблял замечательный термин «нечеловеческая логика». То есть, вот человек так пойти не может, потому что он вообще не рассматривает движение вот в этом направлении.
Да.
Вот. Абсолютно аналогичная ситуация. А разумные ходы, которые сегодня могут быть вполне адекватными, не рассматриваются современными политиками, потому что они для них носят абсолютно нечеловеческий характер. Вот вышла моя книжка «Воспоминания о будущем». Почему она воспоминание? Потому что я пытаюсь смоделировать модель посткризисного развития, и с неким интересом обнаруживаю, что элементы этой модели уже были в истории человечества. Но это я сейчас не буду про это рассказывать, как, что это за модели, потому что это длинно, и это очень, ну, как бы это сказать, это требует настройки. Да? То есть дело даже не в том, что это очень, что это нормальный человек не поймет. Как раз я пытался понять, написать так, чтобы он понял. Но а нужно на это настроиться. Но вот в этой книжке есть два места, которые мне кажутся очень интересными именно вот с точки зрения описания той проблемы, которая имеется сегодня. Значит, в чем логика книжки? Она состоит в том, что модель экономического развития капитализма, она, в общем, четкая, и резко выделяется относительно других моделей. В чем отличие? Специфика феодализма состоит в том, что если есть ресурс, ну там, грубо говоря, на протяжении 10 лет подряд дождь шел, нужное количество, солнышко светило, большой урожай, люди размножаются, все хорошо, то развитие идет. Угу. А если вдруг там 3 года засухи или еще чего-то, то развитие останавливается. Выражается это в следующем, что финансирование инноваций идет из сбережений. То есть, если у тебя есть много сбережений, то ты в свободное время можешь сделать какой-то станок и, значит, что-нибудь изобрести. А если у тебя нету сбережений, то ты его не будешь делать.
Это, извиняюсь, перебью, типичный пример. Когда в Италии из одного мешка пшеницы вырастает 33, и да, один мешок в налог, другой мешок на семена, третий сожрешь сам, а 30 можно продать.
А 30 можно
продать. И неплохо себя чувствовать. Да, да, да. А в Новгородской губернии из одного мешка вырастает 3. Один в налог, другой на семена, третий сожрешь. И если ты позволишь себе какой-нибудь научный эксперимент,
то ты сдохнешь голову.
Да,
или твои дети.
К весне мы все умрем.
Да, 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 совершенно верно.
Не надо никаких экспериментов.
Да, 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 совершенно верно. На самом деле, при этом наш человек. Есть еще одна тонкость, есть общества, склонные, так сказать, к традиционному времяпрепровождению. Ведь на самом деле и у русского человека, и у, там, у католика, у итальянца есть довольно много праздников. Угу. Вот итальянец, он отдыхает, а русский человек, он что-нибудь изобретает. Поэтому на самом деле мы компенсировали, да, даже в праздник. Ну, ну хоть. Так вот, но дело не в этом сейчас. Значит, это модель. Да, по этой причине, как только какой-то кризис, ну, вот, грубо говоря, там малоледниковый период, развитие останавливается, uh-huh, потому что нету сбережений на то, чтобы их тратить. Все как бы идет вот как и раньше. Человек засыпает, через 100 лет просыпается, ничего не меняется. А капитализм – это модель, в которой вот эта вот инновационная штука, модернизация, встроена автоматом в стоимость текущей продукции. То есть, покупая вещь, мы уже автоматически оплачиваем эту инновацию. По этой причине капитализм – это общество постоянной модернизации. Кстати, именно по этой причине, начиная с Ивана Грозного, аккурат 16 века, нам постоянно требуется догоняющая модернизация. Угу. И если мы посмотрим историю России, то мы увидим, что есть неудавшиеся модернизации, которые заканчивались смутным временем, поражением в Крымской войне, распадом СССР и удачные модернизации, которые завершаются либо золотым веком трех императриц Анны Иоанны, Елизаветы Петровны и Екатерины Великой, либо, соответственно, золотым веком Леонида Ильича Брежнева. Вот, собственно, то, что сейчас нужно делать, мы должны делать очередную догоняющую модернизацию. Угу. Тут, правда, сейчас ситуация специфическая, потому что точно так же, как было при Сталине, они будут падать. То есть обычно они идут вверх, а мы их догоняем, uh-huh, а тут они будут падать, поэтому догнать будет чуть-чуть легче. Но это я сейчас отклоняюсь. Так вот, в книжке…
И действительно есть перспектива догнать?
Очень серьезная. Очень серьезная. И по этой причине, ну, грубо говоря, Путину надо продержаться до начала этого кризиса. Вот я очень сильно подозреваю, что его нежелание совершать резкие шаги связано как раз с тем, что он понимает, что дотянуть важнее, чем, ну, грубо говоря, сейчас соревнование воли, да, вот, грубо говоря, два дзюдоиста друг другу делают болевой прием, да, угу, у кого крепче нервная система, тот и выиграет, да, вот. Ничего не происходит, да, просто надо сжать зубы и терпеть, вот вещь, которую на Западе делать разучились, а у нас еще пока нет. Ну, возвращаясь, так вот, капитализм – это общество постоянной модернизации. Но когда модернизация, то нужно на каждом следующем шагу, ну, грубо говоря, экономического цикла, увеличивать продажи. Ну, потому что мы же должны окупать эти инновации. То есть все выше и выше, все ширше и ширше. Собственно, вот эту модель постоянной модернизации, ее описали уже в начале 17 века. А как бы Адам Смит первым сказал, что, ребята, если у вас ограниченное пространство, то невозможно расширяться бесконечно. Uh-huh. Мы в какой-то момент останавливаемся. И вот в этот момент дальше если говорить об истории развития экономики, то первым был Адам Смит, потом был Маркс, который первый понял, что поскольку шарик ограничен, то капитализм конечен. Все, все остальное, весь марксизм, это попытка ответить на два вопроса. Первое, что будет после капитализма, и второе, а когда, собственно, это произойдет. Ну, когда готовится. А по второму вопросу он, видимо, понял, то есть, когда весь мир будет единая система разделения труда, не будет альтернативных зон, а это произошло с 1991 года, то есть, вот оно, да, вот. А вот, соответственно, что будет после, он, в общем, недопонял, и никто не допонял. Но дело не в этом, а дело в том, что к концу 19 века вот эта самая логика марксизма, она шла по миру. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. И по этой причине была профинансирована альтернативная экономическая наука. Вместо политэкономии Смита Маркса была придумана экономикс. В чем отличие экономикс идеологическое? В ней отсутствует конец капитализма. Ну, просто вот это вот, это то, это тот, кого нельзя называть. Да, вот этот конец. Да, тот конец, его называть нельзя. Замечательно. Но из макроэкономики смитовской немедленно следует этот самый конец капитализма. Значит, что нужно сделать? Нужно убрать макроэкономику на вторичный план, а на первый выдвинуть микроэкономику. И по этой причине, если в политэкономии главное – это макроэкономика, то есть там инфляция, объем производства, тыр-пыр, а экономика домохозяйства и экономика предприятия, она следствие, то в экономике все наоборот. Экономика предприятия главная, экономика человека главная, грубо говоря, почему он принимает те или иные решения. И так далее. А дальше предполагается, что можно статистическими методами из поведения отдельных людей сделать вот это вот. И, соответственно, первое, вот я тут, собственно, глава, которая у меня там написана, она как раз вот описывает, да, что экономикс и политэкономия – это две разные науки, причем идеологически друг другу противоречащие.
А кто такое придумал?
Что? Что вот такое?
Экономикс.
Экономикс, ну, я не знаю, кто придумал, потому что там было много людей, но вообще говоря, это конец 19-го, начало 20-го века. То есть, был, как бы, вполне целенаправленно была придумана альтернативная экономическая наука. Вот. А, соответственно, и по этой причине целая куча вещей была выкинута из, в частности, из политэкономии следует, что кризис и капитализм бывают двух видов. Бывает циклический кризис. Откуда берутся циклические кризисы? Дело в том, что, ну, предположим, что у нас какая-то патриархальная экономика, которая развивается, ну, если плюнуть на колебания сезона, ну, вот она вот так вот, там, 2,5%, да, солнце светит, дождик идет, пшеничка растет, вот там 2,5% роста. Если мы в нее вводим кредит, то на первом этапе мы чуть ускоряемся, ну, потому что дали дополнительных денег, потом, когда должны возвращать, чуть-чуть падаем. В результате образуется такой цикл вокруг этой самой медленно растущей прямой. А чуть-чуть темпы роста средние падают относительно этой самой прямой. Почему? Потому что отдавать каждый раз приходится больше, чем тебе дадут. Вот такая вот штука. Это вот циклические кризисы. Но когда мы достигаем границ системы, эта прямая превращается сначала в горизонтальную, а потом начинает постепенно загибаться. Почему? Не хватает ресурсов. Причем ресурсов, прежде всего, спроса. Не в смысле металла. Да? Металл может и есть, но какой смысл делать? Ну, грубо говоря, если в стране живет 2 миллиона человек, и ты изготовил 2 миллиона машин, то, конечно, можно изготавливать там какие-нибудь Феррари, Ламборджини, еще чего-то. Но в общем и целом изготовлять много машин бессмысленно. Да? То есть промышленность, которая изготовляла 100 тысяч машин в год, а потом 200 тысяч машин в год. Когда количество машин, которые уже есть, составляет 2 миллиона, то есть на каждого человека, да, по машине, есть, да, количество продаж резко падает. А если оно резко падает, то объем производства надо сокращать. То есть нужно делать эксклюзив, там Rolls-Royce, Lamborghini, да, 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 а всю эту системность она уже не нужна. Вот. Так вот, это другой кризис. Это кризис падения эффективности капитала, связанный с невозможностью расширения. И таких кризисов было в истории экономики 5. 4 на Западе, 1 у нас. Вот в 1960 году или в 1961 Никита Сергеевич Хрущев предложил принять новую программу партии, в которой написал: в 80-м году мы будем жить при коммунизме. Почему? С 45-го года по 60-й год темпы роста СССР были как в Китае в 80-е и 90-е годы, 15% в год. Мы прикинули еще 60-е, 80-е, 20 лет, 15% в год. Удвоение экономики каждые 10 лет, то есть к 80-м еще в 4 раза относительно 60-х, к коммунизму.
Куда же деваться?
Куда деваться? Никуда не денешься. А темпы стали падать. И это получило название падения фонда отдачи. Темпы роста падали, 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 где-то к 82-83 стали равными нулю. Почему? Невозможно. Да? Мы стали производить слишком много, это невозможно окучить. Кто-то говорит, что это не то качество, еще чего-то, ребят, дело не в этом. Да? Если есть спрос, то есть спрос. Да, в СССР была масса продукции, на которые был спрос. На советские видеомагнитофоны, на советские автомобили, еще на что-то. Но, я напоминаю.
Мотоцикл «Восход».
Мотоцикл например. «Восход». Когда сделали автомобиль «Нива», то ее лет на 7-8 задержали в производстве. Почему? Дело в том, что для того, чтобы производство «Нивы» было рентабельным, нужно было ее производить, я не помню, там 150 тысяч в год. А спрос на тот момент покупательный был только там, я не помню точные цифры, да? Вот при ее цене он должен был быть ну, где-то вот, значит, 150 тысяч, а он был только 90. И ждали 7-8 лет, пока выросло благосостояние советского человека, для того, чтобы производство «Нивы» стало окупаться. При том, что ее как бы закупали все страны мира. Но в СССР было совершенно железное правило, что ориентация не должно быть производство, которое окупается только за счет экспорта. Потому что это опасно вот, с точки зрения попадания в зависимость. Вот. Так вот, первый кризис. Падение эффективности капитала – это 1907-1908 год. Выход – это создание Федеральной резервной системы США. Второй кризис – это 30-32 год, который кончился Великой депрессией. Специфическое свойство этих кризисов – обязательно наличие длинной депрессии. Тогда, значит, 908-914, дальше 32-41.
А дальше с войнами совпадают.
Ну, с войнами совпадают, потому что кризис общий по мировой экономике, а войны – это способ перераспределения рынков. Не хватает же рынков для развития, значит, нужно отобрать. Вот, значит, третий кризис – 70-е годы. Тут не было обвала, была только депрессия. И дальше из него вышли Регономика. 81 год – это начало прямого стимулирования частного спроса. Мы не можем расшириться, потому что СССР великий и ужасный, и поэтому давайте будем давать людям деньги. Вот, соответственно, а сегодня четвертый кризис. Да, вот тот потенциал, который был в регономике, он закончился, и даже то, что разворовали СССР, уже закончилось. Все, да, вот теперь это последний кризис капитализма. Вот это очень важная вещь. Это не кризис человечества. Потому что за последние 2000 лет только дважды менялась экономическая модель с позднеантичной на феодальную и с феодальной на капиталистическую. Два раза. 4-6 века, 16-17 века. Сейчас вот кризис того же масштаба.
Коммунизм не считаем.
А коммунизм – очень интересная штука. Дело в том, что с точки зрения внешнего наблюдателя СССР – это было государство-корпорация, в котором работало абсолютно по капиталистическому механизму вовне, а внутри корпорации всегда Госплан. В любой корпорации западный крупный Госплан. Просто СССР был очень большой корпорацией и защищенный международным правом как государство. Собственно, то, что пытались сделать крупные корпорации, когда они пытались создать над государственное законодательство. Вот пресловутая энергетическая хартия, по которой нас чуть было не истребили, мы, к счастью, ее не ратифицировали. То есть ее уже хотели было, и мы ее подписали, и если бы мы это сделали и ратифицировали, то Ходорковский бы отобрал обратно все. Ну, потому что это хартия о том, что интересы корпораций выше, чем интересы государства.
Какая прелесть.
Вот. А, соответственно, но, к счастью, как бы пришел Путин, спас. Вот. Ну, конечно, некоторые скажут, что это он
нечаянно.
Кровавый тиран хотел отобрать у трудом и потом созданные лично Ходорковский буром бурил скважины в, соответственно…
Нет, он сначала разведывал.
Сначала разведывал, да, потом бурил.
Потом бурил, да, потом добывал.
Да, кровавый тиран Путин у него это все пытался отобрать. Когда, соответственно, задается вопрос, откуда у Ходорковского эти скважины, которые построены советским народом, тут люди скромно уходят. От ответа.
Ну, так что, вот, что вы такое говорите?
Что вы такое говорите? Неудобно. Он же, как это называется, узник совести.
Мне в этом аспекте интереснее другое. Он же бывший комсомолец.
Да, причем меня.
Мне всегда интересно, как, помните, такой замечательный фильм Никиты Сергеевича Михалкова «Предстояние», где актер Панин, царство ему небесное, объясняет героине, что папка-то твой враг народа, отрекись. Она, рыдая и плача, говорит, во-первых, он мой папка, идите нахер, я от него не отрекусь. И это, в общем-то, образец правильного поведения, потому что бывших комсомольцев никто не принуждал. Маузером в затылок не тыкали, в подвал не волокли, вы сами все предали, продали, отреклись от всего, от чего только можно. Закономерный итог.
Есть замечательная история. Есть такая песня в фильме знаменитом «Ирония судьбы». Я спросил Ясеня. Написал ее такой человек по фамилии Киршон, который, соответственно, был видный деятель РАППА, Российской ассоциации пролетарских писателей, который, соответственно, много истреблял разных людей и был такой комсомолец, и писал разные пьески. И вот как-то раз этот самый Киршон, много было за ним нехороших дел, хотя люди были люди, которым он помогал. Но он так делил людей на чужих и на своих. Вот как бы. И вот как-то этот самый Киршон на каком-то мероприятии знал, он, у него была пошла пьеса, не то хлеб, не то еще что-то в этом роде.
Хлеб, золото, нога.
Вам хатя.
Так.
И товарищ Сталин был накануне на этой пьесе. И вот, значит, он к нему подошел на каком-то мероприятии, таком партийном, товарищ Сталин. Понравилась ли вам моя пьеса «Хлеб»? На что товарищ Сталин ему ответил. Вы знаете, я в возрасте 13 лет посмотрел пьесу Шекспира под названием «Коварство и любовь». Или что-то еще не помню. И запомнил на всю жизнь. Знаете, а пьесы «Хлеб» я не помню. Киршона расстреляли в 37 году.
Кровавый тиран умел пошутить.
Кровавый тиран умел пошутить. Так вот, соответственно, вот, кстати, между прочим, если говорить как о кровавых тиранов, то как раз нынешний кровавый тиран по части чувства юмора, он вот второй после предыдущего.
Да, местами непревзойдён.
Да, то есть вот. Я просто...
Вчера отлично острил, потом нас тут выгнали на панель или на подиум.
Вот. Нет, для того, что просто так жизнь сложилась, что я его знал еще до того, как он стал президентом, и мы с ним довольно много общались, потому что мы сидели на заседаниях правительства, а заседание правительства Черномырдина – это невероятно скучное мероприятие. И мы поэтому травили анекдоты друг другу, вот, значит, наблюдая за тем, что там происходит. Поэтому я очень хорошо знаю, насколько он устроен. Кстати, по этой причине, когда разного рода демократы мне объясняли, что он тупой, ну как
поставили,
тоже тупой, да, я говорю, ребят, знаете что, вот умного человека может не быть чувства юмора, ну бывает, да.
И вообще даже это часто. Крайне редко.
Но человек, у которого есть чувство юмора, дураком быть не может.
Категорически.
Это невозможно.
Да. По-моему, это вообще первейший признак интеллекта, совершенно на бытовом хотя бы уровне. Да.
И поэтому не надо мне рассказывать, да, точно так же, как про товарища Сталина, что он был тупой.
была отличная, я помню, в газете «Совершенно секретно», по-моему, читал там ряд шуток был про то, да, как товарищ Сталин перед войной, увидев какого-то наркома в коридоре, с удивлением посмотрел, сказал: «Товарищ, вас до сих пор не расстреляли?» И тот в ужасе убежал домой. Потом во время войны: «О, вы опять тут? Смотрю, не расстреляли». Потом он третий раз так пошутил, а после войны, поднимая какой-то тост на всеобщем собрании, сказал, что время было страшно тяжелое, война была чудовищная, но старые большевики никогда не упускали случая хорошо пошутить, да, товарищ?
Ну, нет, на самом деле, я просто видел, да, как... Ну вот история, да, моей семьи и моему деду там, в 1947 году был задан прямой вопрос: «Ты это можешь?» Угу. Сказал: «Да, могу. Срок какой? Такой. Хорошо. Но учти, срок чуть-чуть увеличили». Да, дед сказал: «За полтора года», ему сказали: «Год и 9 месяцев». Угу. Но, Гриш, извини, если не сделаешь, придется тебя посадить. Я сказал: «Если сделаю, ну тогда…»
Молодец, Григорий, блин.
Сталинскую премию. Он получил в 49-м году сталинскую премию, но вот я всем в той или иной форме задавался вопрос: а ты готов? Вот почему я, как бы, меня дико раздражают нынешние чиновники. Вот типичный пример — господин Орешкин, не к ночи быть помянут.
Да.
Ну, он же, если ему предложить пост вице-премьера, он скажет: «Конечно! Уж, милый, а ты же со своими обязанностями не справляешься. Ну, там, Набиуллина не справляется, да, Силуанов не справляется. Ну, куда ни ткни, да, все не справляются».
Чем ответишь?
Чем ответишь, да. Вот, чем от... вот это, кстати, по этой причине в русском обществе, несмотря на все страшные рассказы ко всякого рода там ворам в законе, отношение в целом уважительное, потому что они отвечают, ну, в неком смысле жизнью, да?
Да.
Да, за базар. А эти,
в числе, да.
А эти не отвечают. Вот это ключевая особенность либерализма. Человек не отвечает ни за что.
Был такой известный персонаж по имени Сунь Цзы, написал «Искусство войны».
Да.
Вот там есть пункт про местность смерти, что когда армия твердо знает, что мы все сдохнем,
да,
вот тогда все бьются как львы, да, безо всяких вообще этих самых, ну вот, не сделаешь, это, да, же оно и есть.
Это же, да, оно есть. Но тут есть свои тонкости, потому что незнание опасности рождает героев,
угу,
часто. И есть еще одна вещь, ну вот, глядя на нынешнего верховного главнокомандующего, кроме чувства юмора, у него есть очень интересное свойство. Он, скорее всего, большой поклонник еще одной как бы, мысли Сунь Цзы о том, что хорош тот полководец, который одерживает победу, не начав битву.
Угу.
Вот, вот если внимательно посмотреть, да, он очень не любит драться.
По, да, смыслу.
Ну, вот, а если можно уйти, да?
Да.
Бывает ситуация, да, когда, да, уйти нельзя. Да? Но я, кстати, я не исключаю, что он и тут может. Вот. Но сама по себе вот эта вот картина, которая... Кстати, в этом смысле очень интересная история Чубайса, который такой, с одной стороны, боец, а с другой стороны, я точно знаю в несколько раз, да, когда в критических ситуациях, когда вопрос стал, грубо говоря, о жизни, да, угу, то он отступает. То есть он, его вот эта вот воля железная, она до конца не доходит. И те, кто это знает, они это используют. Я просто знаю, там, по крайней мере, два случая, когда его на этом разыграли. Ну, неважно, это как бы уже
дополнительно. А как они тут недавно впряглись за гражданина Абызова? А тут вдруг такое выяснилось.
А тут вдруг
и опять, такая, ни, да, за что отвечать,
опять,
не надо.
Опять ни за что отвечать не хотят. На самом деле, тут немножко другое. Дело в том, что это их категорическое требование, императив. Да?
Uh-huh.
А мы имеем право. Вот мы вышли на уровень, при котором мы имеем право. Это тоже либеральная штука. Да?
Uh-huh.
А я не должен отвечать. Да? И вот я имею право. Да, если я быдло, да, я обязан соблюдать правила. А если я вырешил на некий уровень, я уже правила соблюдать не должен. Они мне не писаны. То есть в этом смысле они, конечно, ну, то есть, с человеческой точки зрения, они большие ублюдки. Тут никуда не денешься. Так вот, возвращаясь к книжке, да, вот описание вот этой вот истории капитализма, оно довольно четко укладывается вот в некоторую конструкцию. Я, собственно, как человек, который учил детей в прошлом, я очень всегда привык объяснять понятно, то есть, чтобы логика была. Вот как устроены современные гуманитарные науки. Возьмем вот эту штуку, смотрите, какая она красивая, из нее следует вот это. Откуда взялась штука?
Из красоты.
Зачем нам это следствие? А, совершенно непонятно. А я люблю, чтобы из А и Б, из Б, С, из С, Д, из Д, и вот как будто вот, можно иногда чуть в сторону отойти, но вот должна быть картинка. Так вот, выясняется, что экономику капитализма можно выстроить в рамках этой картинки. Более того, механизмы эти, как обычно бывает, работали не только при капитализме. У нас было общество, которое очень похожее на капитализм. Оно тоже развивалось невероятно быстро, модернизационно, но в некоторый момент остановилось. И в этом смысле у нас есть пример конца капитализма. Это Западная Римская империя. А чтобы было понятно, объемы выплавки металла, количество кораблей, которые строила Римская империя, количество скота, которое паслось на его полях до примерно 3-4 века нашей эры, превышало то количество, которое было через 500-600 лет к X веку, в 10 раз. Не на 30%, не на 50%, в 10 раз. То есть количество кораблей, которые бороздили Средиземное море во II веке нашей эры, превышало количество кораблей в XII веке в 10 раз. А канализацию, которая была практически в любом крупном римском городе, в Париже провел барон Осман в 60-е годы XIX века.
Замечу, причем у римлян вода текла постоянно.
У римлян вода текла постоянно.
Боги любят, чтобы вода была проточной, а не дергать за ручку.
Вот, так вот, там была и вода, и канализация. Более того, была даже и горячая вода. Ну, не кипяток, но... Так вот вопрос, куда это делось? Что произошло? Вот выясняется, что римляне сумели обеспечить спрос своих граждан за счет серебряных рудников испанских. И в результате вот этого спроса, то есть, в общем, капитализм – это развитие за счет спроса. И когда рудники закончились, эта система рухнула в 10 раз. Вот я очень рассчитываю на то, что мы сейчас не упадем в 10 раз, потому что иначе это будет ужас. Просто по банальной причине. Количество скота сократилось в 10 раз, значит, и численность населения сократилась.
Естественно.
Вот. Ну да, очень бы не хотелось, да, чтобы люди начали умирать с голоду у нас. Ну, про Африку и про Азию мы не будем, да, это как бы мы там далеко, и про Индию, и про Китай. Но проблемы будут всюду. Так вот, по этой причине мне очень хотелось понять, а можно ли придумать механизм, который обеспечивает, тем не менее, ну, некоторое развитие посткризисное, посткапиталистическое? Это удалось. Более того, как бы стало понятно, что, скажем так, может быть, есть и другие механизмы, но я привел, по крайней мере, один, который может работать. И этот механизм, который похож на те механизмы, которые работали в старообрядческих общинах у нас в XIX веке и, соответственно, в протестантских общинах XVI-XVII века. Очень интересная штука. Выясняется, что в реальности у нас еще в XIX веке значительная часть христиан были не под синодом, а были именно старообрядцами. Пыжиков на эту тему много писал, к сожалению, умерший не так давно. Вот, то есть, на самом деле, если мы начинаем смотреть на то, как устроен мир, то мы видим, что он устроен невероятно интересно. Именно вот сейчас. И ключевой момент как раз, причина, по которой я считаю, что у нас есть очень серьезный шанс, мы морально готовы. Вот я смотрю на молодое поколение, которое мне представляется крайне интересным, ну, грубо говоря, 22 минус, оно разительно отличается. Вот здесь я сейчас я приведу, постараюсь некоторую сентенцию. Значит, когда начали разрушать советское образование в конце 90-х, то колоссальное количество людей плакало. Говорил, ну вот это уже ужас, что же они делают туда-сюда. Я говорил, что это совершенно естественно, потому что они хотят выстроить латиноамериканскую структуру социальную. Да? Олигархи – обслуга быдла. А быдло образование не нужно, это совершенно ни к чему. Но, говорил я, они не успеют. А при этом они совершают большую ошибку. Почему? Потому, ну, они – это вот те, кто, собственно, вот этих самых олигархов и выращивал. Ну, условно говоря, команда Гайдара у нас, но нужно при этом понимать, что за ними стоят как бы западные люди. Почему ошибка? Дело в том, что люди образованные, они обычно свое образование ценят. И поэтому не склонны к разрушительным действиям. А люди, которых образования нет, они в этом смысле сильно более деструктивны. И вот тут очень важная вещь. На Западе вот это вот быдло выращивали 400 лет. Ну, собственно, вот со 16 века с появлением капитализма. Угу. И там уже, грубо говоря, 80% людей не ценят образование. Ну, какой смысл? Главное…
Где родился, там
и пригодился. Бабла срубить, да, и наплевать.
Да. У меня есть хороший пример. Товарищ когда-то давно эмигрировал во Францию, и французы задавали вопрос в разных компаниях, мол, откуда, вот там Россия, родители кто, ну, папа военный кто, полковник, а ты почему не военный?
Да.
Это там социальные лифты и всякое такое.
Почему-то не
военный. А ты кто? Как у японцев? Как тебя зовут? Рыбак. Даже имени нет. Ты рыбак. Рыбак. Потому что и папа у тебя рыбак, и дедушка рыбак.
Ну, это вот, да, типичный совершенно пример устойчивой такой консервативной социальной системы. Так вот, новое поколение, оно уже не может получить образование. Но оно, вопреки желанию тех, кто все это организовывал, хочет иметь образование. Вот те люди, которым 25 и выше, они, ну, что-то они знают, поскольку обрывки советского образования они получить успели, но они знают точно, что если вести себя по правилам, им что-то дадут. А люди, которым 22 минус, они знают точно, ничего не дадут. И они хотят получить образование, они не могут этого сделать, но хотят. И по этой причине, во-первых, они будут драться, а в 1956 году, когда публиковали втихаря знаменитый доклад о культе личности Сталина на 20-м съезде, мой папа, которому тогда было там сколько, в 1956 году, ему было 18 лет, он пришел к деду, говорит, дед, ты это все узнал? Дед говорит, ну, все знали. Ну, то есть, как бы, акценты поставлены неправильно, но все знали. На вопрос, а почему же тогда ты в это играл, дед говорит, Лёня, в моем городке, ну, вот в местечке, да, среднее образование было у трех человек, в каждом поколении, высшего не было ни у кого. В моем поколении высшее образование получили все, вообще все. Мы за эту власть готовы всем глотку перегрызть. Нам дали возможность. Вот эти люди, которые организовывали у нас, которые пытались из нас вырастить быдло, они не поняли, что традиция образования, хотеть получить образование и, соответственно, чего-то добиться, она выбивается через много поколений. И в результате у нас выросло поколение очень интересное, которая будет драться за свое право получить образование и реализоваться.
Я бы детям на заметку сказал.
Да.
Вот жизненный опыт.
И
про
вот,
что говорит?
Кстати,
перебью.
Да.
Про что говорит жизненный опыт? Вот все у тебя в жизни могут отнять в мгновение. Ну, жизни не касаемся самой, все могут отнять.
Имущество, квартиру, семью, одежду отнять могут. И вот ты перед миром стоишь голый, а важно только то, что у тебя в башке есть, и то, что ты умеешь башкой и руками, и главнее этого в жизни нет ничего, потому что если ты умеешь петь и плясать, не пропадешь, рисовать, тем более, если ты инженер, тушите свет, механик, еще чего-то, этого снаружи нет нигде, для этого надо учиться, да, для этого надо образование.
И еще одна вещь, скажем.
Они стартапы, ёлы-палы.
Еще одна вещь, скажем, что они прекрасно знают, что государство – это враг. Ну вот, есть гениальная книжка, в которой объясняется, как надо работать с таким государством.
Так-так, что это?
Книжка называется «Похождение бравого солдата Швейка».
Мы как раз недавно из Праги по Швейковым местам.
Вот, вот человек, который… Я, когда у меня была очередная драка с советской властью, я не нравился советской власти в силу некоторой внутренней как-то живости и независимости характера. Не то, что меня истребляли, но мне все время стали палки в колеса. Вот. И каждый раз, когда мне приходилось в очередной раз воевать, я, значит, с большим интересом накануне читал, там, открывал «Бравого солдата Швейка» в любом месте, читал там 20-25 страниц и был, значит, морально готов на следующий день идти. Самое главное, принципиально важная вещь – нельзя обижаться. На обиженных воду возят. Надо быть, во-первых, надо строить из себя дурачка. Ну, дурачка не все правильно.
В хорошем смысле.
Понятного. Да? То есть, вот эта вот вся бюрократическая система государственная, она всегда туповата. И надо ей соответствовать. Не надо ей изображать, что ты умник. Она это ей бесит просто до жути. Я когда был молодой, я этого не понимал. А потом я это понял. Вот. Еще раз повторю, это система, это не человек, который там сидит, это система. Она умников не любит, поэтому надо изображать из себя такого обычного. И дальше, как это, как в айкидо, да, вот когда на тебя начинают оказывать давление, надо аккуратненько в сторону отводить и, значит, за счет энергии противника
протаскивать,
да. Протаскивать свой результат. То есть, вот сколько раз меня истребляли, причем как и при советской власти, так и при этой самой, и каждый раз я их переигрывал. Так вот, учитесь, да, а если говорить о том, что как бы для чего учиться, как делать карьеру, это «Лестница в небо».
Другая книжка. Предыдущая.
Ну, моя книжка.
Хорошая,
предыдущая, да. Вот, но я ее как бы написал ровно вот, исходя вот из этого опыта. Вот, и я хочу сказать очень важные вещи, которые многие не понимают. Через 3-4 года, когда вот это поколение 22 минус начнет входить в жизнь, они изменят миропонимание нашей страны радикально. Потому что у них другой совершенно подход. Вот 25 и выше, а и у советских людей у них подход такой. Надо принять то, что предлагает государство, и, соответственно, так или иначе в это встроиться. А сейчас так работать не будет. Вот тем, которым 22 минус, они не будут ничего принимать и ничего встраивать.
Так если они все ломать будут, что будет с государством?
А дело в том, что они…
Жизненный опыт говорит, что нет ничего страшнее крушения государства.
Они
ничего.
Ничего. Они не будут ломать. В том-то все. Вот если
а что же будут учить, делать?
Они хотят учиться. А вот элудиты, да, которые ломают,
да,
они учиться не хотят. Им это не нужно, а эти хотят учиться. Поэтому им надо объяснять, что читать, как читать. И они занимаются самообразованием. Значит, им нужно объяснять, им надо рассказывать, какие читать книжки.
Есть ли какая-нибудь подборка, что советовать активным
людям? Есть хорошие книжки, да. Вот, ну вот я как бы, грубо говоря, как писал Владимир Ильич Ленин про книжку Чернышевского «Что делать?» Он меня всего перевернул, в смысле Чернышевский.
Угу.
А когда я читал эту книжку в школе, меня просто воротило. Сейчас я стал поумнее. Более того… Я тут, мне случайно попала в руки книжка Бальзака «Блеск и нищета куртизанок». которую я с трудом прочитал где-то в классе в 9-м. Не могу даже сказать, почему. Шел многосерийный фильм французский «Блеск и нищета куртизанок». Угу. И я, посмотрев этот фильм, который тогда у меня вызывал еще большой интерес в силу некоторых эротических. Да. Вот. А книжка у меня вызвала не отвращение, но я с трудом ее прочитал. А сегодня я ее прочитал с большим интересом и понял, что, ну, потому что другой опыт, да, то есть Бальзак не на то акценты делает, да, не на романтику, не на приключения, а на быт. А сегодня это интересно.
Вот, конечно, да.
Как там устроен быт. Так вот, книжка.
А я также читывал, помню, Эмиля Золя про Ругон Макаров.
А я, кстати, Золя не читал.
Золя попроще, я в 9 классе под занавеской утирал на полный штык, роет, туши свет, рекомендую.
Ну вот, значит, книжки, да, вот книжки, да, значит, если говорить об интригах, экономике, финансах, и там даже есть немножко любовь, эротическая линия, это книжка Лесли Уоллера «Банкир». Книжка 61-го года знаменита тем, что там впервые в СССР употреблен термин «public relations», я не боюсь этого слова.
Он же пиар.
Он же пиар, в 68-м году.
Ну, там-то это древнее.
Древнее, да. Вот, и там, кстати, совершенно замечательная, одна фраза там на меня произвела просто неизгладимое впечатление. Значит, я рассказываю, значит, сцену. Значит, главный герой, собственно, банкир, первый раз в жизни, в возрасте 42 лет, изменил своей жене. И вечером вернулся домой, несколько в таком ошалелом состоянии. Приехал домой, он вспомнил, что у них вечером с женой званый ужин. И он, значит, начинает быстренько переодеваться, вокруг него скачут его дети. Да, грубо говоря, там 15 лет, девочка 14 лет, и мальчик там 10 лет. Я не помню точно, но девочке лет 13-14. И вот, значит, там мальчики старшие, младшие вокруг него прыгают, что-то рассказывают, а девочка на него смотрит. Так, значит, вот он надевает галстук свежий, да, свежую рубашку, галстук. И в этот момент девочка говорит: папка сегодня какой-то странный. И он так меланхолично завязывая галстук, думает: она растет слишком умной. Будем надеяться, что будет красивой. Красоте многое прощается, даже ум.
Вот. Баба, она сердцем чует.
Да. Вот абсолютно совершенно гениальная фраза. Да? Вот, значит, это вот есть книжка, которую я, из-за которой, собственно, вылез лев на обложке «Лестницы в небо». Это книжка «На арене со львами». Почему? Это книжка про политическую систему Соединенных Штатов Америки, но там очень хорошо описано систему взаимодействия.
Даже не характера. Слышал. Так.
Вот. Том Уикер, кажется, автор. Она у нас не переиздавалась, поэтому найти ее очень трудно. Но где-то примерно несколько лет назад она появилась в интернете в свободном доступе. Очень рекомендую. Очень. Вот. И там, кстати, говорится как бы очень хорошо. И в одной, и в другой говорится о взятках, как это все устроено и т.д. и т.п. Вот, а если говорить о миропонимании, о понимании будущего, вот ощущения, да, есть совершенно гениальная книжка, трилогия Мэри Стюарт про Мерлина. «Рождение волшебника», «Полые холмы», «Последнее волшебство». Вот их надо читать, причем очень интересно, у нас сначала были изданы второй и третий том, и только потом с большим запозданием первый.
Название слышал.
Они тоже есть в интернете. Вот. Ощущение человека, который знает будущее, там феноменально совершенно представлено. Вот он понимает, что будет, и как он себя ведет там, со всеми, да, сильными мира сего. И как бы, вот. Значит, вот эти как бы базовые книжки, да, ну, «Похождение бравого солдата Швейка», да, ну, это просто учебник, вот его надо рассматривать, его обязательно надо прочитать и все время регулярно перечитывать.
Кладезь.
Вот, причем это именно настройка, да, вот как, соответственно, музыканты играют гаммы, да, так вот надо, грубо говоря, вечером, накануне выхода на работу, просто вот ложишься, читаешь 15 страниц, закрываешь, и ты на следующий день готов воевать с этим вот. Вот.
Иной мадьяр и не виноват, что он мадьяр.
И не виноват, что он мадьяр.
Ты скажешь тоже. Не виноват.
Там есть совершенно потрясающие фразы, например, повар-оккультист Юрайда объясняет телефонисту Ходонскому, что все эстеты – гомосексуалисты.
Что проистекает?
Из самой сущности эстетизма.
Великое произведение просто.
И там
всё. Я, кстати, побеседовал с чехами. Отбывая в Чехию, у меня почему-то вот в башке твердо сформировано, что чехи этого самого Швейка вообще не любят и никак. Но оказалось не совсем, что не сильно любят Гашика, потому что он был коммунист. А это восторгов мало у кого
вызывало.
У них
очень сильно изменилось мироощущение. Я там был 2 года тому назад. Причем, ну, как всегда, я не знаю, это просто.
А вот... Швейка сказали, очень любят. Сказали, что Швейк – это типичный чех.
Типичный чех.
Если вы не в курсе, тут у нас 500 лет австрияки были, которые все, на все, что вы видите, это все построили австрияки. Они богатые, у них все как надо, но дисциплина, порядок, бюрократия, всякое такое. Да. А чех, он вот, осмелюсь доложить, идиот.
Один из них при этом держал меня на руках.
Уберите этих двух сигулянтов.
Вот, не, ну просто это. Вот по части держал на руках, это надо читать, да, это повторить невозможно. Так вот, у меня была смешная история, я всю жизнь попадаю в смешные истории такие. Я приехал, значит, в Прагу аккурат в пик санкций, это было, ну, вот 2 года назад. А, значит, наше посольство никуда не зовут, они там в блокаде, ну, американцы требуют, да, еще чего-то. И вот я туда приезжаю по приглашению Россотрудничества прочитать лекцию для, как бы, российской диаспоры там. Ну, то есть вот. И я туда приезжаю на пару дней буквально, и вдруг неожиданно мне говорят: Михаил Леонидович, вас зовут в самое рейтинговое ток-шоу чешского общественного телевидения. Я говорю: да, почему меня? А о чем ток-шоу, посвященное, это было 4 марта, какое-то там 75-е годовщине смерти великого вождя и учителя. То есть это было феноменально совершенно. Я там, честно, час в прямом эфире чешского телевидения обсуждал великого вождя и учителя. Было очень смешно, у нас было 4 человека, один из них, значит, такой пожилой очень, уже седой, когда я пришел в гримерку перед началом, он сказал: здравствуйте, он сказал, как его зовут, и сказал, так немножко с вызовом: я потомок белобандита. Так он написал, что же мне, чем удивить, я тоже потомок белого бандита. Говорит: как? Я говорю: ну так, соответственно, мой прадед у Краснова командовал полком. Только, говорю, ваш отец сбежал в 19-м году, а мой прадед воевал с советской властью до конца своей жизни. И я не могу его за это ругать, потому что он присягу не нарушал. Да, вот он как воевал. Причем, я говорю, что характерно, ни один из его детей не пострадал от этого.
Вот ведь.
Вот эти,
а кулацкий сын Ельцин, так вообще президентом стал.
Кровавый тиран. Ну, это ужас.
Не говоря про коммунизм.
Да-да-да. Значит, его единственный сын, выживший. Но там, на самом деле, была история абсолютно феерическая.
Как положено в родной стране.
Да, потому что, значит, моя прабабка Едвига, она, соответственно, жила в Ростове со своими детьми, ездила к мужу, который сидел в подполье, значит, на Северном Кавказе, потом возвращалась в Ростов, рожала детей, родила 9, вырастила 7, 2 в начале 20-х умерло, но тогда было тяжелое время, а 6 дочерей и 1 сына. И, соответственно, сын был потом капитаном дальнего плавания. Вот. И, соответственно, никто к ней никаких претензий не предъявлял.
Угу.
Вот феноменально, да, вот, ну, абсолютно совершенно. Но неважно. Хотя, как бы, я бы мог бы рвать себе там, вот у меня богатая семья, дом в Ростове, 2 дома в Новочеркасске, где моё? Вот, ну, неважно. А я, кстати, не было потомков законных, ну, вот, собственно, у этого самого, у Георгия, который единственный сын, у него было много детей, но в разных местах.
Угу.
Капитан, да? Вот. А
И Саул, у вас дети есть? Да. Не знаю, наверное, где-то есть.
А у теток у всех, у кого детей не было, у кого был один ребенок, и, в общем, у них у всех они вот. Еще у моей мамы были сестры, а вот в следующем поколении только вот мы. И, соответственно, по этой причине теоретически, но как бы я считаю, что это неправильно. Да, вот.
Так чем закончилось-то ток-шоу?
Ток-шоу закончилось тем, что, значит, этот самый... Там было 4 человека, значит, этот самый потомок белых бандитов, такой абсолютно номенклатурный телевизионный человек, который сюда линию партии излагает, и некий какой-то странный такой немножко маргинальный философ, лысый и с хвостиком. Я его сначала немножко опасался, но потом было очень смешно. Значит, этот самый потомок, он все время говорил, что вот Сталин был тупой, Сталин был маньяк, еще чего-то, и, значит, какие-то приводил конкретные примеры. А тот, значит, этот самый лысенький с хвостиком, он говорил, знаете, а вот Гарвардский университет в таком-то году издал такую-то книжку, и в нем вот в ней написано вот то-то, 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 и это не соответствует вашей концепции. То есть он его разбил намертво, все вот эти вот сказки, да, а я, в свою очередь, рассказывал другие истории и говорил, ребят, ну что вы говорите, он был закомплексован, я говорю, ребят, смотрите, конечно, да, но есть же воспоминания, да, что товарищ Сталин вместе с товарищем Кировым в конце 20-х, начале 30-х были такими главными ходоками, да, в Москве. Ну, не может мужик, за которым бегают бабы, у него не может быть комплекса неполноценного. Это невозможно, это противоречит биологии. Вот он может, ему может быть неинтересны бабы, да, он там ботаник какой-нибудь или еще что-нибудь. Да, он может переживать, что он им неинтересен, тогда у него комплексы. А если за ним бегают бабы, то комплексов быть не может. Прецедентов нету. Вот, поэтому не надо мне рассказывать, что у него там, ну и так далее, да? Вот. А закончилось все совершенно замечательно, ведущий, значит, в какой-то момент показал, вот, значит, главные кровавые тираны 20 века, ну, там, портреты, и вот мы, он, значит, стоит, у него за спиной эти портреты, мы стоим напротив друга, двое на двоих, он стоит спиной к этим портретам, и я ему говорю, слушайте, говорю, а где тут, а Черчилль где? И он так удивлённо, что действительно, это не Черчилль. На этом передача закончилась. Вот, значит, на следующий день я встретился с чешскими журналистами, с которыми мы там разговаривали о кровавых тиранах, и они мне говорят, ну да, говорят, кровавые тираны. Вы знаете, у нас есть националистическая партия. Я говорю, да ну, да, японец ее возглавляет.
Да, слышал такое.
Вот. Он говорит, там у
себя... Чешский нацист.
Да, он чешский нацист. Он приехал, создал националистическую партию, вошел с ней в парламент. Говорит, в Брюсселе не любят националистов. Вот там, говорит, в Брюсселе дебилы сидят. Они купили всех его членов его партии, но вместо того, чтобы купить их за полгода до выборов, они их купили через полгода после. И у него за 3,5 года было время создал вторую националистическую партию и снова пошел в парламент.
Молодец какой.
Молодец как. Ну, японец, он самурай. Вот, я его спрашиваю, а что он хочет? Ну, говорит, он хочет прямой демократии. Я говорю, то есть референдум, как в Швейцарии. Да. Я говорю, ну, нормально, вы примерно с Швейцарией величины, почему нет? Он говорит, нет, Брюссель нам запрещает принимать закон о референдумах. Я говорю, почему? Говорит, потому что они точно знают, какой будет первый референдум, чем он закончится. Я говорю, что из НАТО выйдите? Михаил Ильич, вы не поняли. Я говорю, что не поняли? Там и результаты знают. Я говорю, какие результаты? Говорит, от 69 до 73%. Говорит, они даже сфальсифицировать не смогут. 3/4 населения за выход из НАТО. Говорит, ну ничего нельзя сделать.
У них там грустно в целом-то, между прочим.
Да-да-да.
Побегав по городу Прага, я что-то не заметил никакого там благосостояния. А на вопрос местным, а чего вот как-то вот так сиротливо-то у вас? Они сказали, ху-ху. Это столица, между прочим, да, отъедь на 10 километров, да. И посмотришь на
и
совсем другое.
Что вы теперь думаете по поводу 68-го года? Ну, я же как это, как ватник, да,
да, должен
гнуть линию.
По-больному.
По-больному, да. Они говорят, Михаил Ильич, ну, мы, конечно, недовольны 68-м годом, но мы теперь точно понимаем, по-другому вы поступить не могли. И, в общем... По большому счету, у нас даже и претензий уже нету. На самом деле, то, как поумнели люди в Восточной Европе, даже в Польше.
Неожиданно. Даже от этих никто не ждал.
Ну, просто я когда туда приехал и с ними начал разговаривать, то есть в какой-то момент я им прочитал лекцию, да, что вот будущее Польши исключительно в рамках Востока, а не Запада, туда-сюда, если останетесь на Западе, будет жопа полная, а если на Восток, то есть шансы. То... Вот, и жду, когда будут бить. Ну, это экономический факультет Варшавского университета. Самое такое вот...
Кубло,
блин. Да-да-да. Они мне говорят, чем вы нас агитируете, советскую власть? Мы это и так понимаем. Мы это пока ничего пока не можем сделать, потому что у нас сидит проамериканская политическая шайка. Но, говорит, подождите, мы их через некоторое время выгоним. А потом говорит, чтобы вы понимали, Михаил Ильич, ну, как без шуток. В 90-е годы, хотя все поляки знали русский язык, ну, старшего возраста, даже говорить об этом считалось неприличным. Сегодня, говорят, нет, треть студентов экономического факультета Варшавского университета, это было год 4 назад, требуют, чтобы часть лекции читалась на русском языке.
Неплохо.
То есть, там разительно, все вот эти вот байки, да, что нас не любят, еще, это все абсолютная чушь, да, это пропаганда гнилая.
У меня любимый пример про 68-й год, как они там недовольны. Я фотографии люблю, и у них был, может, и сейчас есть, я не в курсе, такой знатный фотограф Йозеф Куделка, который, значит, ну, он талант безусловный вообще, но, конечно, издаются альбомы вот такой толщины, такого размера «Прага 68». Где этот ужас, эти советские танки? Мой родственник, кстати, заезжал, и не один. О, какой кошмар! Спрашиваю, сколько человек убили там? Ну, цифры разнятся, но это примерно как у нас в каком-то, в 91-м, да, упали втроем под БТР, там, и нехорошо получилось.
Пьяно причём.
Да, экспертизу проводить не надо, почему такое получилось, ну да хрен с ними. Вот мы вот так вот выступили, вот вся страна там, что крайне сомнительно. Сразу напрашивается вопрос, а в 39-м году вы как выступили, когда к вам нацисты заходили? Как? У тебя есть альбом «Куделки», где Куделка, вот этот ужас, когда нацисты на танках заезжают, нету?
Нет,
да? И ничего это у вас не вызывает, не скребет никак, все нормально с нацистами было, да. Ну и развивая пример, а вот как раз об это самое время на другой стороне глобуса Соединенные Штаты напали на Вьетнам, да, и всячески его терзали. И как раз в 68-м году случилось новогоднее наступление ТЭТ, когда армия Северного Вьетнама и в комплекте с южными вьетнамцами набросились на американские базы, аэродромы, посольства. Отбиваясь от вьетнамцев, американцы убили приблизительно 80 тысяч человек. Приблизительно. Я думаю, что больше. Вот это... никто никогда вам не вспомнит. Вот эти ужасы советского вторжения в Чехословакию, где 30 человек погибло, это вселенский кошмар. Что вообще творилось? А то, что вы сотнями тысяч людей убивали, наше любимое, они же там ухитрились еще депортировать, по-моему, 4 миллиона человек, наши эти видные демократы из США, депортировать из деревень, которые на этих местах стояли по 3000 лет. Это тоже никому не интересно. Весь ужас – это только в Советском Союзе. Кого-то там депортировали и прочее. Бесстыжие. Просто бесстыжие.
Пропаганда.
Да.
Пропаганда. Но, кстати, еще одна очень интересная вещь. Советский человек пропаганду сечет в лед. Вот любую. Да? Мгновенно. Он ее может. Она может ему нравиться, если он либераст.
Ну, бывает правильно и неправильно.
Да, либераст. Да. Если он не либераст, ну, такая, сякая, неважно. И он точно знает, да, что любой человек, который излагает упрощенную позицию, он ее неминуемо адаптирует именно в рамках какой-то внутренней позиции. Люди, которые вот 25+, и вот они не видят пропаганды. А вот молодежь снова ее стала видеть. Племянник моей жены, 16 лет, решил пойти на митинг Навального.
Так.
Ему родители говорят, ты сошел с ума, Ваня, тебе зачем? Ты сож там. Ваня говорит, я хочу посмотреть. Не и? Надо мне вешать лапшу на уши. Ну, он пришел вечером, говорит, родители ваши. И что? Ваня посмотрел и сказал, да он пропагандист. Все, я... Нет, это мне не интересно. Я не для этого.
Ну, по-моему, чтобы слушать данного персонажа...
Ну, сейчас ему 18 лет.
Настолько Ваня, идиотом.
Он учится на первом курсе.
Обратите внимание, что обращение Навального к детям закончилось ничем. Он даже детям не интересен.
Вот. И вот именно это. Потому что это поколение видит, да, что за ним... Они не знают, кто стоит, почему стоит, как. Они видят, что это чей-то рупор.
Да.
Значит, он априори не интересен, потому что он будет пытаться их обдурить. Все. Нам такой футбол не нужен. Нет, не футбол, там был хоккей. Там был, нам такой хоккей. И по этой причине я в этом смысле, ну, таких вот как бы всех этих историй, да, их там просто вот невероятные совершенно. Еще один пример. Я тут уж не могу, да, значит, как это называется? Маленький домик, русская печка, русская лавка, русская свечка, русские книжки, что-то такого, дом Соловьева на озере Кома, да, стишок, песенка, да, замечательно.
Это тоже отдельно все время. Тоже... Вот все время меня удивляет. То есть вы тут ратовали за капитализм.
Да-да-да.
Вот двумя руками проклятых коммуняк завалить. А когда капитализм начался и люди поделились,
мы даже не будем говорить. Да-да-да.
Скажи, это плохо.
А есть, соответственно, домик на озере Кома у Кудрина, у Набиуллиной и у всех прочих. В конце концов, у Тани Вали. Есть или нет? Почему Навальный не занимается этим расследованием?
Зачем? Это неинтересно.
Это не... Вот, 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 вот. Ну, вот и чё?
Ну, и это, мягко говоря, не расследование. То есть, если у человека все это официально куплено, официально задекларировано и прочее, тут как-то публиковали.
Соответствует полученным.
Публиковали какие-то эти размеры зарплат, там еще чего-то. На вопрос, а действительно такая зарплата? Ну что знающий человек сказал? Так он же три передачи ведет.
Нет, я вообще.
И это не вызывает у знающих людей никакого удивления.
Как он живет, я вообще не понимаю.
Какая разница?
Да, вот. Просто физически, да, я у него бываю утром. Поскольку я живу в соседнем доме с ВГТРК, так получилось, то я у него бываю утром, бывает, ну, у него там в 7 начинается, да, значит, он в 7 утра начинает.
У меня здоровье поражает.
Я у него бывает, я не понимаю, как он живет. Вот я
крепок,
не понимаю, как
крепок вообще.
Да. Вот. Я не понимаю, как живет Андрей Малахов. Я к нему не хожу на передачу, но я не понимаю, как он живет. И почему он вообще жив до сих пор.
Пусть живет отдельно.
Пусть живет, ну, неважно, но я просто вот это... То есть, как бы, ну, вообще, зависть – нехорошее чувство.
Нехорошее.
Нехорошее. Но почему-то вот к Набиуллиной или к Кудрину нету зависти. Почему? А я могу сказать, почему.
Почему?
А потому что эти люди, которые вот либерасты, да, они встроены в их иерархическую модель. И положение в иерархии Набиуллина и Кудрина настолько выше, что критиковать не имеет права. Вот Соловьев.
А как же свобода, демократия?
Это свобода свободой, но это большой человек.
Да, да, да.
Да-да-да. Чревато, да? Вот чревато. А была такая замечательная история.
Ну, это же совершенно четко понятно, что ты пес наемный для того, чтобы кусать и валить
газета
вот эти.
Газета «Коммерсант», по-моему, в 2008 году бликовала заметочку о том, что очереди в отделении Альфа-банк.
Угу.
Может быть, у них даже были эти очереди, неважно. Но газета «Коммерсант» считала, что она может себе позволить. Типа, ну, мы с прессом, и их засудили. Какой-то там совершенно феерический иск им вкатил.
За речью надо следить, да.
За речью, за база... Вот как бы вот им показали,
да,
что такое ответственность.
Да, да.
Да? Вот, кстати, по этой причине, вот посмотреть на того же Улюкаева и на некоторых других. Я, кстати, думаю, что Абызов точно так же. У него будет искреннее удивление. За что?
Все же такие.
Все же такие. А я? Почему я? Ну, это нечестно, да? Надо отвечать. Надо отвечать. И на самом деле вот можно много там предъявлять претензий кому-то, да, но люди же отвечали, да, вот реально, да, вот Лаврентий Павлович Берия ответил.
Со многими так получилось.
Со многими так получилось, но он ответил, ведь на самом деле он же ответил ровно потому, что он рвался к власти, то есть он понимал, чем он рискует, и он проиграл. Да, вот Никита Сергеевич Хрущев тоже проиграл, но позже, через 10 лет. Георгий Максимилианович Маленков тоже проиграл. Ну, правда, жизни не поплатился, но все равно. Так вот, а люди, которые играют, понимая, чем они рискуют, они вызывают куда больше уважения, чем те, которые, грубо говоря, хапают, да, и при этом считают, что они ни за что не должны отвечать.
Ну, сейчас как-то видно, я не знаю, если там в поисковичке забить, кого там приняли, осудили, посадили, изъяли, вон уже там это, Конституционный суд что-то там рассказал про родственников и друзей, да, что да, у да, них да. бабло тоже вынимать да, да, надо, да. Не определили критерии, конечно, кто такие друзья и что у них надо изымать, как-то непонятно, и не совсем ясно…
Следующий этап
так-так.
Появится совершенно замечательный термин. Ну, у нас же и судьи тоже специфические, да?
Да.
Вот. А очень скоро, собственно, я думаю, что если просто сегодня брать людей с улицы и предлагать им судить, они будут судить более справедливо, чем современные судьи. Да. Но еще пока не появился этот термин, но я думаю, что он скоро будет легализован. Как в США легализовали термин социализм, у нас будет легализован термин революционная целесообразность.
Давно пора.
Вот, и...
Вопрос как экономисту. Вот все вот эти вот дурацкие рассказы меня все время умиляют. Ну, как милиционера умиляют. Вот у этого там 9 миллиардов на хате лежит, у него там 10 квартир, 5 рейндж-роверов, еще чего. А значит, вот коллеги по опасной оперативной службе ничего не знают. И начальник, его околотка, в каком отделе он там служит, я не знаю, борьбы с коррупцией, конечно. Тоже ничего так не знает. Бывает. Минуточку. Вот, то есть ты не видишь, да, что у тебя, значит, твой мент приезжает на рейндж-ровере, например, да. который да. стоит там, ну, больше.
На Aston Martin.
Да, больше 100 тысяч долларов да. однозначно. А он у тебя еще в Нью-Йорк с женой ездит, где с кредитки не таясь тратит 150 тысяч долларов. За поездку. То есть у вас внутри вашей ментовской организации никто об этом ничего не знает, что само по себе нонсенс. Отсюда вопрос. А вот как так получается в экономической системе? Ты же зарплату получаешь, и, соответственно, ты можешь потратить только ее. А как это у вас так получается, что у человека в ЖЭК заехало 150 тысяч долларов на карточку, он их бах потратил, а никто ничего не спрашивает, ведь суть борьбы с коррупцией ровно в одном – вот доход, да. а вот расход, и с полной компьютеризацией, по-моему, все это не заслуживает даже никакого обсуждения. Если ты зарабатываешь там 10 миллионов в год, ты вот там состоятельный да. парень, да, а тратишь почему-то 50. Может возникнут вопрос, а где ты 40 берешь? И он может сказать, мне мама дала, может его и маму надо приземлить, а имущество конфисковать. Нет, это же все примитивно делается. Что 40. Это дурные какие-то разговоры абсолютно, никто не видел, никто не знал, доход, расход.
У меня всё. Была замечательная история. Я выступал несколько лет тому назад. Есть такое мероприятие в МВД по политинформации.
Так.
Которые происходят раз в неделю, все руководство, ага. Ну, замначальники управления, начальники отделов, ну, грубо говоря, от полковника до, там,
угу.
до капитана, угу. да, вот, которые работают в центральном аппарате МВД.
Да.
Генералы туда не ходят, то есть они имеют право не ходить, но иногда ходят. И вот как бы меня просили там провести аппарат информацию.
Угу.
Значит, и причем там было несколько человек. Первым выступал какой-то чекист из как раз из управления по борьбе с коррупцией. И он им рассказывал, что-то рассказывал, и было видно, что они просто в бешенстве. Да?
Ага.
Потому что, ну, что ты. Вот подумать, что мы про тебя ничего не знаем, да, ну, условно говоря. Говорил. А потом. Встал и ушел. И вот я вышел на трибуну, я смотрю на них и вижу, они готовы убить. Да? Неважно, вот уже просто вот степень там неадекватности, наглости, еще чего-то. Я так на них смотрю и говорю, я вот только одного не понимаю. Знаете, говорю, я работал в администрации президента не на самой маленькой должности, да? генеральской. А и у меня вопрос, как вообще можно говорить о коррупции, пока не наказаны люди, которые провели приватизацию.
Ну, оно ж одно тянет за собой другое.
как это, был такой термин при описании съездов партии, бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации.
Зал встает.
Зал встает, да. Вот, то есть, это было настолько, вот, все, да, вот, пока не наказана приватизация, невозможно бороться с коррупцией. Невозможно, потому что те, кто украл, а любая приватизация была воровством, я просто говорю с полной ответственностью, они не могут, они не предприниматели, они воры. Конечно. Вор не может управлять. По этой причине все в убытках. Поэтому надо, с одной стороны, коррумпировать государство, чтобы получать деньги на поддержание, а с другой стороны, нужно истреблять всех конкурентов, которые выросли независимо, то есть это рейдерство и все остальное. Да. Это автоматическое следствие. Невозможно бороться с коррупцией, пока не наказана приватизация. Теперь вопрос: а как наказывать приватизацию? Нельзя же национализировать обратно, слишком много времени прошло, уже
почему?
Нету, невозможно, нету субъектов экономических. Да, вот. Ответ очень простой. Не нужно ничего национализировать, за исключением там, предприятий такого масштаба, как там Норникель. Да? Вот это нужно национализировать. И несколько там инфраструктурные объекты типа РАО есть, еще чего-то. Вот нужно это все устанавливать. Но нам чехи показали пример. Они, правда, это сделали глупо. Ну, и немцы, кстати, тоже.
Закон, что именно?
Закон о люстрациях. Условие первое. Любой человек, который участвовал, что-то подписывал в приватизационных сделках, автоматически лишается права работать на госслужбе. Ни при каких вариантах. И ему запрещено быть высшим, должностным лицом компании, которая участвует в госконтрактах. И второе. Лица, которые были бенефициарами по приватизации, неважно, да, на каком уровне, не имеют права участвовать то же самое в перераспределении бюджетных денег. Все. Все, кто участвовал, должны быть немедленно уволены с госслужбы, они должны лишь быть лишены права получать там госпенсию, еще чего-то, все как полагается.
Да.
Точка. Все. Закон о люстрациях. Таких людей 5%. Никто не знает.
Это ж все это происходило, мы неплохо помним. Я как простолюдин, я свое вижу. Вот все это происходило под оглушительный вой о том, что административно-командная система абсолютно неэффективна. Вот все это надо у них забрать, отдать эффективным собственникам, это и они все наладят. Не-не-не, тут сразу это вот забрали, отдали. Дальше вопрос.
Где эффективнее?
Ты наладил, друг? И если нет, о чем вопрос этого вообще?
Вот если провести закон о люстрациях, то, во-первых, будет снято возмущение общества, которое никуда не денется. Во-вторых, мы автоматом уберем коррупционный слой, причем как тех, кто поддерживает, так и тех, кто там сидит внутри. Вот, и, соответственно, жизнь наша изменится радикально и в лучшую сторону.
А есть какие-то подвижки?
Не знаю пока, но дело в том, что мы живем, грубо говоря, опять-таки приходит поколение, которые ничего не получили от приватизации, и у них, естественно, возникают вопросы, почему государство до сих пор поддерживает тех людей, которые обворовали
это самое государство, да. Тут-то тоже под все эти визги про демократию, свободу и прочее, если все это построено на крови и костях, в ГУЛАГах же там 100 миллионов убили, а у вас есть вообще хоть какое-то уважение к тем, кто жизнь отдал ради того, чтобы вся страна жила лучше, а теперь живете почему-то только вы?
По этому поводу есть один мой знакомый, к сожалению, ныне покойный, сказал совершенно замечательную фразу. Сказал: нет большего глумления над памятью павших, в том числе тех, кто строил Норильский никель, чем, соответственно, то, что деньги, которые раньше страна получала, теперь, соответственно, олигарх тратит на блюдей во Франции. Вот это есть глумление
на памяти. Конечно.
На этой оптимистической ноте.
Да. Спасибо, Михаил Леонидович. Заходите почаще.
Обязательно.
И познавательно, и интересно всегда, и душевно. Удачи.
Ура.
Кто хочет книжку купить, линк под роликом.
Да, а обсуждаться книжка будет на Тенерифе с 8 по 14 декабря. Кто может за несколько дней вырвать недельку, милости просим, будем очень рады.
Хорошее место.
Хорошее.
Завидую.
А вот не надо брать на себя столько работы.
Согласен. А на сегодня все.
До свидания.